Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В минувшую субботу в России впервые официально был опубликован список экстремистских произведений. В него вошли 14 печатных аудио- и видеоматериалов, признанных судом экстремистскими и разжигающими межнациональную рознь. Напомню, что по федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности под запретом находятся труды идеологов фашизма, публикации, оправдывающие национальное или расовое превосходство, либо оправдывающие преступления, направленные на уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Занимается этим списком по поручению Владимира Путина Росрегистрация, чей глава господин Васильев заявил, что принято решение публиковать список экстремистских материалов дважды в год. Граждане России должны знать, что является одним из источников проявления экстремизма этого опасного врага стабильности и благополучия общества, заявил господин Васильев, предваряя самую первую публикацию списка, и выразил надежду, что черный список не будет пополняться. Однако оптимизм господина Васильева разделяют далеко не все, потому как законодательство об экстремистской деятельности в России чрезвычайно размыто, и где экстремизм, а где преследование по политическим мотивам, поди разберись, в ближайшее время, возможно, и покажет. Например, напомню, в мае этого года Краснодарская прокуратура вынесла предупреждение местному отделению партии «Яблоко» за распространение двух книг члена Центрального бюро партии Андрея Пианковского «Нелюбимая страна» и «За родину» за Абрамовича «Огонь». Прокуратура посчитала, что в книгах содержатся признаки экстремизма. Позже, правда, предупреждение было отозвано, до суда дело не дошло, но не берусь сказать, что оно закрыто окончательно. Примерно в то же самое время правоохранительные органы изъяли компьютеры у политолога Владимира Прибуловского. Сегодня Андрей Пианковский, сейчас он приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, и Владимир Прибуловский, который продолжает руководить исследовательским центром «Панорама» и интернет-порталом «Антикомпромат.ру», в студии программы «Время гостей». Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Нам можно послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 и на московский пейджер 961-3333, а телефон прямого эфира мы включим во второй части этой программы, тогда я его и назову. Итак, господа, во-первых, первый вопрос. В каком состоянии сейчас находятся ваши отношения с прокуратурой? Андрей, давайте начнем с вас. Значит, до суда, в суд ваше дело не передавалось, иск отозван. Означает ли это, что все претензии со стороны правоохранительных органов к вам сняты?
Вот, я должен уточнить. Вы начали говорить о предупреждении, вынесенном Краснодарскому отделению партии «Яблоко». Это одно. А, так сказать, расследование в отношении физического лица Пианковского – это другое. И, к сожалению, я вынужден вас немножко поправить. Вы сказали, что предупреждение отозвано и до суда не дошло. Нет, совершенно не так. Там как раз целая драматическая история с судами. До суда дошло. Партия «Яблоко» оспорила в суде города Краснодара предупреждение, вынесенное местной прокуратурой. И судья Акулов вынес блестящее совершенно решение. Вот я жалею, что я его не захватил с собой, где камни на камни не оставил от этого предупреждения, вынесенного прокуратурой, и отменил его. Ну, казалось бы, справедливость восторжествовала, но прокуратура и стоящий за ней ФСБ, который, собственно, произвело лингвистическую экспертизу, воспользовался своим правом в течение 10 дней оспорить решение суда в высшей инстанции. И сейчас, поэтому этот приговор Акулова не вступил в законную силу, и дело будет рассматриваться в конце июля в суде Краснодарского края уже. Это что касается предупреждения «Яблока». А в отношении меня проводится такая стадия, ну вот она, Володя, наверное, тоже известна, это так называемое предварительное расследование. Это проводится до предъявления объявления, обвинения. Вот в процессе этого расследования прокурор должен решить, предъявлять объявление, обвинение или нет. Этим занимается районная прокуратура Хамовническая по месту моего жительства по поручению Московской прокуратуры. Я вам могу сказать, я избрал тактику активного сотрудничества с следствием, как говорится.
И даже прилетели из Вашингтона.
В определенных кругах, да. Да, это, кстати, я прилетел на конференцию, но не скрою, что основным мотивом было и показать, что я не скрываюсь и не бегаю. Как вы знаете, как говорил один любимый народом экстремист, всю жизнь по чужим куреням не схоронишься. Вот. И у меня такое впечатление, со мной берут очень интеллигентные, я и не иронизирую, корректные, профессиональные разговоры. У меня полное впечатление, что люди вот в этой районной прокуратуре вовсе не горят желанием расправы, открывать уголовное дело. Они с удовольствием подшили к делу решения Краснодарского суда целый ряд заявлений общественных деятелей в мою защиту. Потом мы немножко об этом поговорим. Но вот, и если бы прокуратура не оспорила решение суда города Краснодара, на этом бы все закончилось. А сейчас, видимо, Московская прокуратура ждет, как будут развиваться дела в Краснодаре. Извините, что я немножко затянул эту часть фактологическую, но тут нужно было поставить точки над «и».
Тем не менее, очень интересно. Честно вам скажу, не так часто приходилось мне встречать людей, которых обвиняют в экстремизме. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня 89-я годовщина со дня убийства большевиками царской семьи. О причинах и следствиях русской смуты начала 20 века говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма великомученика Николая II. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гостью сегодня политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пианковский, которому Ирина прислала на пейджер. Спасибо за книгу «Нелюбимая страна», а также «Яблоко», которое мне прислало ее на днях. Прочитала уже дважды, а вторую книгу прозевала, но надежды не теряю. И Владимир Прибуловский. Так, компьютер-то вам не вернули пока?
Да нет, не вернули. Кстати, два компьютера.
Я сказал, компьютеры.
У меня, я сейчас фигурант... Так вот, если найти общее слово «фигурант» в трех делах. Причем в двух делах я формально свидетель, в том числе в том, по которому у меня был обыск и изъятие системных блоков двух компьютеров. И еще третье дело, там я непонятно кто, я о нем узнал сегодня, ну, по порядку, первые два. Одно дело формально о разглашении государственной тайны, где я свидетель, хотя, в общем, в некотором роде это государственная тайна.
Это не по Кузнецовскому делу?
Нет, это довольно похожее, но это дело об убийстве генерала ФСБ Трофимова, которое произошло 2 года тому назад. По этому делу допрашивался сенатор Слуцкер, которого вроде бы подозревали в причастности к этому убийству. А я опубликовал попавшие мне в руки допросы этого Слуцкера. Так как... Я не должностное лицо, и документы эти мне стали известны не по, так сказать, работе, то я формально не могу быть по этому делу обвиняемым. Но дело в том, что были прецеденты. Точно так же вот дела Пасько, Никитина, пермских журналистов из газеты «Звезда», которые тоже публиковали сведения, которые государство считает секретными, они их получили не по работе, не по должности, тем не менее... их привлекали, причем для Пасько и Никитина это кончилось судебными приговорами, а пермских журналистов, правда, оправдали из газеты «Звезда». Вот меня пока ни в чем не обвиняют, а только так,
ну, вот
в этом деле.
Стадия, как у меня.
Ну, я свидетель, но свидетель такой, что у меня провели обыск, и изъяли два компьютера, вообще в мусорное ведро заглядывали, там в морозильнике искали ноутбук, и в стиральной машине, в мусорном ведре, видимо, флешки и дискеты, то есть забрали еще и все тоже. Собственно, они унесли черновики моих книг, моих статей. То, ну, положим, большая часть у меня была скопирована, но вообще-то кое-что так, можно сказать, что безвозвратно пропало. При этом они не допускают к делу адвоката. Говорят, на таком основании, что поскольку я не обвиняемый, а свидетель. Поэтому мне защитник не нужен. А то, что мои права нарушены, то, что у меня отняли орудие производства и предмет интеллектуальной собственности, это не волнует. Причем были в свое время решения Конституционного суда по похожим случаям, где защитника до дела допускали. Но вот пока что моему адвокату по этому делу не дают возможности ознакомиться ни с предписанием о моем обыске, ни с какими материалами дела. Другое дело, вроде как совсем пустяшное, это там обвиняют одного журналиста, я не буду называть его фамилию, потому что, может быть, он ни в чем не виноват, а его, так сказать, имя полощет. Его обвиняют в том, что он якобы там вымогал деньги, кстати, у того же самого сенатора Слуцкера. Я по этому делу, совершенно ненадлежащий свидетель. Я и с журналистами этим знаком, не знаком. Материалы эти я его не печатал. Ничего по делу им сказать не могу, кроме того, что ничего не знаю. Там вроде от меня отстали, но пристали, что я разгласил материалы своего собственного допроса. А я его разгласил в интервью и в своем живом журнале. И таким образом я там тоже нахожусь под ударом. Есть еще такая статья, помимо разглашения секретных сведений, есть еще разглашение данных следствия. Там, правда, пустяки, 3 месяца исправительных работ, но мне угрожает вот этой статьей за то, что я рассказал просто содержание своего собственного допроса. А третье дело, о котором я узнал сегодня, это по жалобе депутата Андрея Савельева, председателя партии «Великая Россия». Я его охарактеризовал его взгляды как российские в одном из интервью. Он обиделся, считает, что я клеветник и экстремист. Меня вызвали, но я еще пока не ходил.
Кстати, недопуск адвоката на первой стадии следствия – это еще же советский опыт. Особенно он применялся против людей, он против многих применялся и по уголовным статьям, и по политическим, но по политическим практически всегда людей, которых собирались привлечь по 70-й или 190-й статье, сначала по этому делу оформляем свидетелем, а свидетель, как известно, не имеет права отказываться от этих показаний, и адвоката ему не положено, а потом уже переквалифицировали его в обвиняемого на основания, иногда полученных от самого же бывшего свидетеля, ныне обвиняемого, показаний. Так что тут ничего нового.
Да, это технологии. Да.
Там есть еще одна такая маленькая деталь. Дело в том, что материалы, к которым предъявили претензии, что они секретные, я их, в общем-то, снял достаточно давно. Они попросили, я немножко покочевряжился, сказал, что по решению суда уберут с сайта. Потом, так как вижу, со мной разговаривают вежливо, говорят, что им все это нужно только для галочки, говорил мне следователь Пчелкин. Дескать, им надо отмазаться от этого. Сенатора дело закроют, а я убрал материалы с сайта. 2 месяца не было ничего, и вдруг они возбудились и прибежали. Сначала нагло... не потребовали, попросили меня, чтобы я сам к ним привез компьютер и отдал. Так как я сказал, да вы что? Они устроили обыск и забрали. То есть что-то произошло в течение этих 2 месяцев, когда их достаточно благожелательное отношение Московской горпрокуратуры сменилось на желание забрать у меня компьютер и, видимо, посмотреть, чего там есть.
Многие связывают это с нашим с вами участием во движении Буковского.
Думаю, что мы об этом поговорим. Но сейчас к новости сегодняшнего дня. Она, конечно, не совсем новая, потому что началась она еще 13 июля. Но именно сегодня прокурор Москвы возбудил против адвоката Бориса Кузнецова уголовное дело по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса России «Разглашение государственной тайны». Расследование поручено следователю управления по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений. Я не знаю, можно сейчас в эфире уже повторять, что конкретно сделал Борис Кузнецов? Или давайте все-таки попробуем без конкретики обойтись, чтобы мы тоже не разглашали, правда, уже разглашенную им государственную тайну?
Мы вообще тут по минному полю, я смотрю, ходим. Я уже сомневаюсь... Имел я право рассказывать просто о своих контактах с Хамовницкой прокуратурой.
Поэтому давайте без конкретики, в чем именно обвиняют Бориса Кузнецова, я попрошу вас прокомментировать возбуждение против него уголовного дела. Андрей, пожалуйста.
Лучше меня это уже сделал руководитель нашей всероссийской коллегии адвокатов Резник. Он оценивает это как очень серьезную угрозу, нависшую на всем адвокатским сообществом, и нарушение конституционных прав и человека, и гражданина, и адвоката, ведь все-таки нельзя обойтись без какой-то конкретики. Кузнецов ведь, так называемый, тот документ, который сейчас характеризуется как разглашение государственной тайны, он направил его не в средства массовой информации, не в ЦРУ, а в Конституционный суд Российской Федерации. В общем, в адвокатском сообществе все понимают, что это расправа с неудобным адвокатом. Ну, перечень всех его дел показывает, что он защищал людей, претензии к которым имеет ФСБ. И об этом достаточно...
Он очень разных людей защищал, скажем так, Андрей.
Ну, понимаете, я не буду...
Ну, разных, но 3-4 очень ярких дела. Например,
я, например, не понимаю, почему сейчас его обвиняют в том, что он защищал убийцу Каитова. Ну, это профессиональная работа адвоката. Они защищают и убийц, поэтому не будем обсуждать... В конце концов, общественное звучание имеет не... моральный или профессиональный облик адвоката Кузнецова, а те методы, которые используют наши силовые структуры в попытке расправиться с ним. И об этом Резник говорил очень убедительно, очень сильно и очень смело.
Владимир Щербловский, ваше мнение, да, пожалуйста. Адвокат Кузнецов разгласил, вернее, собственно говоря, скорее не разгласил, а это можно с другой точки зрения, я хочу сказать, донес по начальству, сообщил в Конституционный суд о существовании совершенно антиконституционного документа. Вот этот антиконституционный документ был секретным. И он его сообщил в государственный орган.
То есть помог раскрыть преступление.
Да, пытался помочь раскрыть преступление, и тем самым якобы совершил другое преступление, за которое его теперь мурыжат. И, собственно, он уже попросил политического убежища за границей.
Вы знаете, помните, когда была трагедия, которая, к счастью, разрешилась вполне благополучно, когда российский батискаф на Дальнем Востоке запутался в сетях и да. никак не могли его поднять.
Помочь,
да, и тогда англичане действительно помогли, хотя герой Советского Союза генерал Балтин уверял, что не надо просить помощи у англичан, потому что они могут узнать военную тайну, которая в этом батискафе содержится. Вот мне и тогда казалось, и сейчас по-прежнему кажется, что господин Балтин был неправ абсолютно, потому что если бы англичане батискаф, или с помощью англичан батискаф бы не подняли, там бы погибли люди, и всему миру стала бы ясна другая российская военная тайна, гораздо более страшная и более секретная, а именно то, что людей у нас никто не считает, и живых людей не жалко, вот не жалко и все. Пока это остается тайной. Вот на данный момент это действительно остается тайной. Слава богу, что совет, мнение господина Балтина, чудовищный, на мой взгляд, совет, не был услышан. И тогда я действительно был этим очень приятно удивлен, потому что как-то свидетельствовало о чем-то это хорошем, что был какой-то прогресс, но может быть, не настолько значительный, да, чтобы этому радостно удивиться. Вот теперь я понимаю, что, как, по крайней мере, мне так кажется, поправьте меня, если я не прав, если у вас другое мнение, что никакой это был не прогресс, а скорее случайность.
Случайность. Мало того, Кузнецов, вот он... более всего известен как раз защита интересов родственников, Курск. Жены детей погибших на подводной лодке «Курск», и автор совершенно такой убийственной книги об этом деле.
Андрей, ваше мнение?
Ну, я уже сказал о Кузнецове. Просто я хочу добавить, что это не ведь идет какое-то очередное наступление на гражданские права, на остатки свободы слова. И вот ведь, что характерно, это продолжается 7 лет, и всегда власть это делает, прибегая к таким достаточно осторожным шагам, и смотрит на реакцию общества. Если общество проглатывает, идет дальше. Вот началось с наезда на НТВ. Ну вот уверяю вас, если бы вышли бы на улице не 4 тысячи, а 40 тысяч людей протестовавших, хотя бы так же, как сейчас, между прочим, в Инселе выходит, протестуя против закрытия Чавесом последнего независимого телевидения, не посмели бы закрыть НТВ. Если бы на том знаменитом съезде промышленников и предпринимателей через несколько дней после ареста Ходорковского, эти промышленники и предприниматели не устроили бы овацию стоя, когда невозможно было прекратить их аплодисменты, такой ремейк 17-го съезда ВКПБ, не посмели бы осудить Ходорковского на 8 лет. Вот люди совершенно другого круга, не относящиеся ни к бизнесу, ни к журналистике, ни к интеллигенции, а вот простые водители, они, например, смогли отстоять водителя Щербицкого. Я вот помню единственный случай, когда власть отступила, именно потому что она увидела сопротивление. А вот вы сказали, что я приехал...
Вот власть еще отчасти отступила, когда были манифестации против монетизации льгот.
Да, когда она все время нас испытывает. Поэтому давайте не говорить, что какой-то ужасный кровавый путинский режим навязывает нам тоталитарную систему. Каждый раз, каждый шажок к этой системе делается с нашего согласия.
Еще вам благодарность из Ульяновска от Любови Макаровны, преподаватель. Как преподаватель свидетельствую, книги Пиантковского студенты читают взахлёб, учатся понимать путинскую Россию. И еще...
Умом путинскую Россию не понять.
Андрей Заденцова. Мне непонятен принятый закон об экстремизме. Если я не согласен с политикой власти, мне не нравится режим, получается, я тоже экстремист. Мнение гостей в студии. Андрей, по-моему, вы сами ответили на этот вопрос. Ну, есть по 10 секунд у каждого, чтобы ответить. Экстремист или нет? Экстремист или нет?
По новому закону я точно экстремист.
Андрей Заденцова, если ему не нравится режим, получается, что он тоже экстремист?
По новому закону, да.
По новому закону, да. Выстраивается очень четкая линия противника режима, экстремист, терроризм, террорист, а дальше уже указ о ликвидации террористов и так далее. Вот видите, светлый путь.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пиантковский и политолог, руководитель исследовательского центра «Панорама» и сайт «Антикомпромат.ру» Владимир Прибыловский в нашей студии. Во второй части мы включим телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Ведет программу Владимир Бабурин. И во второй части, я думаю, мы поговорим о делах, связанных с Британией. Но начнем, пожалуй, не со скандала дипломатического, который сейчас разыгрался между Россией и Британией, а с выдвижением проживающего в Лондоне Владимира Буковского одним из кандидатов в президенты Российской Федерации, после чего у приглашенных мною сегодня людей и начались неприятности. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Продолжение серии аналитических материалов «Партнеры и союзники». Сегодня речь пойдет о Белоруссии, договор об обычных вооружениях в Европе, российское военное присутствие на Кавказе, таинственная эпидемия среди пчел в Соединенных Штатах грозит кризисом в сельском хозяйстве страны. И кто сегодня усыновляет детей из России? «Время и мир», 10 часов вечера, повтор 2 часа и 10 утра в среду. Время московское. Ирина Лагунина вас ждет, а сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия намерена принять адекватные меры в связи с высылкой из Великобритании 4 российских дипломатов и заявлением Лондона о приостановке двусторонних переговоров в некоторых областях. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко. 20 человек госпитализированы в Львовской области в результате аварии грузового состава с цистернами жидкого желтого фосфора. Пострадавшие в основном пожарные и спасатели. Ядовитое облако накрыло 14 сел Бузского района с населением 11 тысяч человек. Большинство жителей отказываются покинуть свои дома. Эвакуированы всего только около 800 человек. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против адвоката Бориса Кузнецова по обвинению в разглашении государственной тайны. Следствие считает, что Кузнецов незаконно рассекретил информацию о прослушивании телефонных разговоров своего подзащитного, бывшего члена Совета Федерации Левона Чахмахчана. Кузнецов передал эти материалы в Конституционный суд. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело главы Минотепа Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. Однако при этом суд отказался вынести частное определение в адрес следователя, не приобщившего к делу ряд документов, свидетельствующих в пользу Лебедева. Прокремлевское молодежное движение «Наши» не допустило некоторых журналистов в свой лагерь на Селигере. Там движение проводит летный сбор, главная тема которого – подготовка к предстоящим парламентским и президентским выборам. В расследовании существования в Польше и Румынии тайных тюрем ЦРУ США, где содержались подозреваемые в терроризме, участвовали сотрудники американских спецслужб.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня Андрей Пианковский, политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, и Владимир Прибуловский, политолог, историк, руководитель исследовательского центра «Панорама» и интернет-портала «Антикомпромат.ру». Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212, электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru, пейджер в Москве 9613333, и можно послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Господа, пожалуйста, наденьте наушники. Первый звонок из Ленинградской области от Николая Петровича. Добрый вечер, вы в эфире. Алло?
Если вот воздушное судно захватывают преступники, оно становится непредсказуемым и опасным, а государство, захваченное преступниками, тем паче. И вот спрашивается, минимальная пенсия, минимальная зарплата ниже прожиточного минимума, это что, не экстремизм? То есть людей как бы вынуждать или на вымирание, или принимать какие-то экстремистские действия.
Не очень я понял вопрос. Значит, если маленькая пенсия, то это экстремистские действия со стороны власти, можно ли в ответ
предпринимать
в ответ предпринимать экстремистские действия? Андрей, пожалуйста.
Ну, экстремистские действия в классическом понимании, там, я не знаю, там, битье магазинов, поджоги, террористические акты не могут быть оправданы ничем, на мой взгляд. Но выступать против такой власти политически просто совершенно необходимо. Это долг гражданина. Но дело в том, что вот мы уже начали этот разговор в первую половину. Что согласно редакции нового закона, практически любая политическая оппозиция власти объявляется экстремизмом. Он же не случайно был принят. Вот что, он с Басаевым нужно было бороться? Там масса статей в Уголовном кодексе. Вот вы начали со списка экстремистского литературы. Я просмотрел его. Все решения судов были вынесены в 2003, 2004, 2005 году до принятие этого закона. Было достаточно средств, чтобы бороться с фашистской литературой.
Там, кстати, не только фашистская, там есть совершенно безобидные тексты.
Ну, или сумасшедшие. Ну, там СС стучится вам в дверь. Ну, нас-то уверяют, что нужно бороться с
фашизмом. Зато туда не попала масса текстов и книг, которые можно в центре Москвы совершенно свободно купить.
Ну, неважно. Дело в том, что такие книги объявлялись экстремистской литературой судами раньше. Поэтому этот инструмент заточен под борьбу с политической оппозицией, прежде всего либерально-демократического. Это ремейк знаменитой 58-Б сталинской статьи о контрреволюционной пропаганде. И вот 70-я, какая вторая, вы
называете? 190-я
брежневская, о распространении сведений, порочащих советское общественное. Вот это третья ипостась вот этого закона, который показывает совершенно, в какое государство, ясно, в какое государство мы возвращаемся.
Кстати, я вам как раз перед эфиром напомнил, а сейчас напомню нашим слушателям, что на этой неделе, в субботу, 21 июля, будет отмечен, как хотите, какой хотите эпитет, юбилей. 70 лет назад Андрей Вышинский был награжден орденом Ленина с формулировкой «за укрепление социалистической законности».
Да, и, кстати, последнее добавлю, это были самые статьи, по которым были самые массовые репрессии. Миллионы людей пошли именно под контрреволюционные агитации, а сотни диссидентов брежневских пошли вот по этой 70-й, 190-й. И вот... Мы с Володей здесь сидим, уже два таких экстремиста. А аналогичные...
Второй раз... Володя — это Володя Прибуловский, я прошу заметить.
Нет, ну... О хозяинах не говорят. А подобные же расследования ведутся уже в отношении Латыниной, Шендеровича и ряда других авторов «Эхо Москвы». Вот Венедиктов в своем последнем интервью с Financial Times говорил о том, что постоянно им звонят из соответствующих структур и проверяют их на наличие экстремизма. То есть это инструмент массовых репрессий против политических противников.
Но все-таки пока не массовых, Андрей.
Ну, пока я говорю, инструмент не... для... Инструмент.
Дело в том, что у нас очень многие законы, я бы сказал, большое количество законов сформулировано таким образом, что по ним можно посадить половину страны при желании. А можно не сажать. Поэтому так и делается.
Ну, каждого бизнесмена просто 100%.
Поэтому так и все законы делаются таким образом, чтобы чиновник решал, применять в каждом конкретном случае закон или не применять. Что касается уголовной статьи о возбуждении вражды, она раньше была там по национальным, религиозным, ну и тоже была социальным мотивам, уже вот в старой формулировке при желании можно посадить половину страны. А когда они еще там уточнили, что возбуждение вражды к социальным группам, а социальные группы — это все что угодно, сказал, что менты плохие, и вот ты уже возбуждаешь вражду к социальной группе менты. Сказал, что там, я не знаю, администрация губернатора какой-нибудь области плохая. Вот ты уже какая-то социальная группа.
Ну, простите, всех членов Коммунистической партии Российской Федерации просто по списку можно сажать.
Да, в уставе
по этой статье написано, что будете с буржуазией.
А тем более, да. Да. Поэтому...
Даже товарищ Зюганов, вы это имеете в виду при следующих своих контактов с администрации президента.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». Андрей Пиантковский, политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, и Владимир Прибуловский, историк, политолог, руководитель исследовательского центра «Панорама» и интернет-портала «Антикомпромат.ру». Звонок у нас из Петербурга. Елена Михайловна, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос, который я очень хотела бы задать именно Андрею Пиантковскому, который сейчас работает в Вашингтоне. Андрей, вот скажите, пожалуйста, даже большинству, я думаю, наших российских граждан не очень понятно, что такое операция «Преемник». Я бы хотела спросить у вас, вы работаете там, как вообще западное общество воспринимает вообще такую постановку вопроса? Вот просто как постановку вопроса, связанную с президентскими выборами, что у нас будет какой-то преемник. Мне же кажется, это вообще совершенно абсурдная ситуация. Вот какова реакция западных кругов на то, что вот такая ситуация складывается в России?
Вы знаете, во-первых, интереса к России, российской проблематике в Америке очень мало. Америка сейчас настолько поглощена своими тяжелейшими проблемами в Ираке, на Ближнем Востоке целом, расколом ее элиты, что очень мало политизированных людей интересуется чем-то другим. Это у нас какие-то дикие совершенно представления. Когда я читаю, казалось бы, серьезных людей здесь, что вот ездил Путин там договариваться о наследнике или устраивали там еще какие-то смотрины, это вот и ездили куда-то в Вашингтонский обком. Ну, я знаю весь этот обком. Это 10-15 человек, которые сейчас профессионально занимаются Россией, в отличие от нескольких сотен, которые этим занимались в советские времена. Они мало что понимают вообще в российской жизни. Но, отвечая просто на ваш вопрос, конечно, это кажется диким, что в демократической стране существует вот такой институт наследника. И, понимаете, вот все эти наши пропагандисты, они как даже не понимали, мы уже настолько привыкли вот к этому языку, такому дискурсу, что мы не понимаем, что обсуждением бесконечным проблем наследника мы полностью дискредитируем вот остатки представлений о демократии в нашей стране.
Но вы, в свою очередь, предложили в качестве преемника Владимира Константиновича Буковского, известного...
Нет, советского... извините, мы его предложили в качестве президента Российской Федерации.
Кандидата в президенты. Ну, человек, который сменит Владимира Путина на посту президента, все равно будет его преемником. Ну, вот,
ну это семантический спор, ну, давайте не будем в него углубляться.
Ведь как Путин был преемником господина Ельцина, вот,
а Путин пошел... был, его назначили на эту должность. Я могу даже сказать, кто с удовольствием. Березовский, Волошин, Юмашев и Дьяченко. Вот эти четыре человека.
Неужели без Чубайса обошлось?
Это уже где-то...
Давайте вернемся к Владимиру Константиновичу. Я вспоминаю единственную свою с ним встречу в Москве, которую предшествовал звонок моей знакомой из Германии, которая в свое время очень поучаствовала в этой операции обмена Буковского на Карвалана. Вот, ей даже чуть ли авторство не приписывают, известный германский политолог. Папа у нее был очень высокопоставленный германский чиновник. И в начале 90-х Буковского с английским паспортом не пускали в Россию, и она попросила меня, можно ли организовать на только тогда образовавшемся радио «Россия» интервью с Владимиром Константиновичем, и, может быть, как-то это поспособствует получению ему российской визы. Я долго думал, какой задать первый вопрос. А натолкнул меня на вопрос публикации в какой-то газете, где опять вот эти старые обвинения 70-х годов Буковского в терроризме опять вспоминались. Вот. И поэтому вопрос придумал сам собой. Я позвонил ему, сказал: Владимир Константинович, скажите, пожалуйста, вы, честное слово, не террорист? Вот он в ответ довольно долго смеялся, вот, и потом сквозь смех сказал: ну, по крайней мере, я вам честно скажу, не в большей степени, чем Луис Карвалан. Почему вы вспомнили Владимира Константиновича Буковского, Андрей?
Ну, это легендарная фигура. Мне кажется, да, я, кстати, обратил бы внимание, если вы внимательно прочтете наше обращение, мы предлагаем Буковскому быть одним из кандидатов
демократических
сил. Это не значит, что мы как бы против всех остальных кандидатов, вот Буковский только. Мы считаем, что вот, участие такой фигуры, несущий вот эту ауру сопротивления и успешного сопротивления коммунистического режима, он свою войну одиночки против системы выиграл во всех смыслах. Она очень обогатит вот эту демократическую палитру. Между прочим, вот на той конференции, в которой я присутствовал, когда приехал в Москву, в кулуарах было много разговоров с разными людьми, причастными к избирательным кампаниям. Мне кажется, что есть еще надежда где-то осенью провести такие смотрины ряда демократических кандидатов перед некой структурой. Но я другой, кроме гражданского конгресса, не вижу. При всех, так сказать, его недостатках и критике его. Это есть некая определенная структура с людьми. Я думаю, что к этому времени, в том числе благодаря нашим усилиям, Буковский получит российский паспорт. И вот пусть все уважаемые люди, Буковский, Гросевич Явлинский, который я тоже выдвигал как член Федерального совета «Яблоко», Касьянов, Герасенко, к которому я очень хорошо с уважением отношусь, представят свои программы. И что было бы самое ценное, если бы они даже договорились о какой-то совместной работе, совместной команде. Буковский будет очень яркой фигурой, которая этот процесс явно оживит.
Владимир Прибыловский, вы, насколько я знаю, даже не были с Владимиром Константиновичем знакомы.
Ну, мы с ним знакомы по телефону, и даже в 96-м году мы с ним вместе состояли в одной группе, инициативной группе по движению «Нет», выступавшая за голосование против всех во втором туре президентских выборов, то есть против Ельцина и Зюганова. Ну, мы тогда, он находился в Лондоне, я в Москве, мы общались, ну, там пару раз, может быть, разговаривали по телефону, но вот опыт совместной деятельности, можно сказать, с Буковским.
Почему вы поддержали? Почему вы вошли в эту группу и поддержали?
Мотивы примерно те же самые, что и у Андрея. Я, хотя не член «Яблока», тем не менее, всегда голосовал на президентских выборах за Явлинского. Продолжаю считать Явлинского хорошим кандидатом. Тем не менее, вот все, что сказано Андреем про Буковским, это вот я полностью с этим согласен. И я даже в этом смысле, может быть, больше сторонник Буковского, потому что я, например, Касьянова не считаю демократическим кандидатом и хорошим кандидатом, а Геращенко считаю неплохим кандидатом, но тоже не считаю демократическим. Но это же честно.
Ну, это, понимаете, Касьянов и Геращенко могут заиграть в некой комбинации объединенной леволиберальной позиции. Шансы на нее сейчас меньше, естественно. Но, тем не менее, полностью исключать ее нельзя.
8-800-222-12. Звонок из Рязани. Валентин, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Уважаемый профессор, вот вы не могли бы сказать, как вы относитесь к зимнему и осеннему заявлению Саттарова в адрес демократических партий? Если вы не можете, то сможем мы, после состоявшейся конференции известной. И второе, это вот в вашей книге «Нелюбимая страна», может быть, нелюбимая все-таки родина? Может быть, здесь что-то личное, извините. Спасибо.
Сначала отвечу на второй вопрос. Может быть, это не... самому говорить о себе было бы нескромно. Я вот прочту на кавере моей книги несколько слов, которые написал наш замечательный режиссер Марк Розовский. Название книги Андрея Пианковского «Нелюбимая страна» обманчиво. Надо очень любить свою страну, чтобы писать правду о ней, о ее государственной машине, которая много тарахтит и тихо рулит в противоположном от свободы демократии направлении. Нелюбимая любимая в непримиримом конфликте. И Андрей Пианковский позиционирует себя в нем как глубоко и современно мыслящий автор. Ну, там слишком лестные вещи, я пропускаю. Собранные вместе статьи известного журналиста, постоянно работающего в периодике, мужественно и лицеприятно взывают нас к другой России. Свободной и честной – это и есть патриотизм в действии. Да-да, именно тот самый настоящий патриотизм, в котором сегодня так нуждается наше запутавшееся в политиканстве, изнасилованное постоянным враньем общество.
Андрей, поддержу Марка, так как знаю вас много лет и знаю, что точно вы не возгордитесь. Был такой замечательный поэт в России, который написал «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ». Лермонтов была его фамилия.
Да, он же написал «Люблю Россию я, но странную любовью не победит ее рассудок мой». А что касается первого вопроса, мне на него не хочется отвечать. Я категорически против вот этих взаимных обвинений лидеров демократических партий, демократических групп. Вот мне, например, очень больно, что ряд авторов ведут такую сознательную кампанию на уничтожение яблока, не скрывая, что вот мы хотим уничтожить яблоко, забрать его электорат, бесконечно рассказывают о каком-то сотрудничестве с властью. Я член Федерального совета яблока и один из главных идеологов партии. Вот читайте мои книги «Нелюбимая страна» и «За родину, за Абрамовича огонь», и сами судите, о каком сотрудничестве с властью и путинским режимом идет речь.
А вот спросят вас прокомментировать позорное голосование Яблока по поводу утверждения Лужкова Московской государственной
думы. А я не только прокомментировал, я на него отреагировал. Я вышел из московского отделения партии Яблок и зарегистрировался в санкт-петербургском отделении партии Яблок.
Раиса Николаевна из Москвы, вы говорите, как 7 лет власть наступает на права человека. Да вы что, при Ельцине было в 1000 раз хуже, и оппозиция не имела ни свободы слова, ни свободы печати. Газеты были не только политически закрыты, но и редакции были разграблены. Так что вы не правы.
Ну, может быть, Володя меня защитит. Он, кстати, активно участвовал в публицистике того времени. В отличие от меня, кстати.
Я, вообще-то, во времена Ельцина тоже был в оппозиции. Правда, и не в коммунистической, но я ничего лестного никогда о ельцинском режиме не писал. И да, я был вынужден в основном печататься в газете «Русская мысль», выходившей в Париже. Но, тем не менее, все-таки я скажу, что хотя во времена Ельцина были эксцессы по отношению к свободе слова и свободе печати, тоже были, но тотального подавления не было.
Ну, была закрыта газета «День» Александра Проханова.
Ну, на несколько дней, простите, она стала газетой «Завтра». И вот, кстати, пример совершенно такой непримиримой оппозиции.
Вот, была закрыта газета «Правда», которую тогда возглавлял Геннадий Николаевич Селезнев.
Слушай, это было очень ненадолго. Это был одноразовый запрет в... Да сразу
это,
после
это
событий.
Две недели во время событий сентября.
Вот, а насчет того, какие редакции были разграблены, я, честно говоря, вот, Раиса Николаевна, если вы еще раз нам напишите, я таких фактов, честно говоря, просто не знаю.
Вот Александр Андреевич Проханов лучший, на мой взгляд, лучший свидетель в пользу существования свободы слова прессы. Кстати, раз уж зашла речь, я хотел бы публично ему выразить благодарность. Это человек абсолютно далекий от меня идеологически. Он очень горячо и активно меня поддержал, когда мне было предъявлено вот это обвинение в экстремизме. Я думаю, что вот Александр Андреевич и коммунисты, издававшие газету «Правда», они вот за эти годы так называемого страшного ельцинского времени, они научились ценить свободу слова. Потому что они ей тогда пользовались.
Что касается разграбления, то, вероятно, имеется в виду тот самый случай 4 или 5 октября 1993 года, когда действительно, так сказать, демократы ворвались в редакцию газеты «День». Не знаю, разграбили они ее или нет, но, говорят, съели колбасу из холодильника. Поступили нехорошо. Но называть уж так это разграблением.
С превеликим удовольствием в день выборов поменяю на высшем посту одного из ряда надоевшего гражданина на простого хулигана. Но вы думаете, Владимира Константиновича помню? Спрашивает Света.
Ну вот мы стараемся напомнить. Вот Владимир практически в России возглавляет эту инициативную группу. Председатель Карамурза, он за рубежом находится. Нет, ну, много делает.
Вот я бы сказал, что в нашей группе состоит еще один легендарный диссидент, Александр Подробенник, в свое время издававший газету «Экспресс-хроника», сейчас руководитель агентства «Прима Ньюс». Ну, мы сделаем, что можем, но возможности ограничены. В основном в интернете.
Как прозвучало, пишет Мария, закон об экстремизме запущен для борьбы с либерально-демократической оппозицией. Нет, закон направлен против коммунистов, единственных защитников людей-созидателей. А вы, сторонники капитала, лишь конкуренты между собой за жирный кусок российского пирога. Вот так. Отвечайте, Андрей.
Ну, во-первых, вот в моих двух книгах и во всех моих предыдущих у меня нет ни одной статьи, направленной против коммунистов. Не потому, что я защитник коммунистической идеи. Я всегда, никогда не был членом коммунистической партии и относился отрицательно к этой идеологии. Но я никогда не стараюсь бить слабых и находящихся в оппозиции. Я считаю, что коммунисты играют сейчас, КПРФ играет позитивную роль в нашей политической жизни. Она громче всех поднимает вопрос о социальных проблемах. И здесь Яблоко и КПРФ в социальной политике все время находят взаимодействие. Да, закон могут, я только что об этом и говорил, что мы формально по закону абсолютно юридически все члены коммунистической партии, включая уважаемую, видимо, сторонницу, которая нам знает, они все экстремисты.
Ну, то напишу закон против коммунистов.
Так против всех нас. Так,
а вы, Володя, что скажете насчет жирного куска российского пирога?
Мне, видимо, не досталось каких-то особых крошек от этого пирога, так что мне тут ни на что не претендую и ничего не получил. Что касается коммунистов, то я как историк общественного движения современного, высказываясь в том числе и о коммунистах, и писал о них критически, но никогда не был сторонником ни запрета, ничего. И согласен с тем, что КПРФ сейчас играет скорее позитивную роль, хотя могла бы играть ее еще лучше. Резких статей антикоммунистических, я думаю, что я после где-то 92-го года не писал. Гораздо резче я отзывался о так сказать, представителя демократического лагеря, к которому, в общем, считаю себя, что к нему тоже принадлежу.
Александр настаивает, что демократы закрывали газеты в 1991 году, но не в этом дело. Разве при вашем Ельцине кто-нибудь мог выйти в прямой эфир и призвать налог к свержению капитализма или против ельцинского режима на выборах?
Да сколько угодно.
Ну, так к свержению. А что, делал, что делал Зюганов на выборах? Что, и свержение режима, это, знаете, это Березовский призывает к свержению режима.
А коммунисты просто мягко говорили банду Ельцина под суд, в том числе и в прямом эфире. Последний звонок у нас из Петербурга. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Михаил. Я преклоняюсь перед мужеством, порядочности и честности ваших гостей. Спасибо, что вы пригласили. И как антисоветчик я хочу сказать Пианковскому, держитесь, истина существует. А вопрос такой. Вот я аналитически как бы отслеживаю все моменты, да, в политике. То есть у меня чистое подозрение к тому, что Путин все-таки хочет остаться. Потому что воротит, не думает, не ведает, что творит, а для чего. Ведь потом отвечать придется. Видимо, собрался остаться. Как вы думаете?
Так опять меня с моим другом и коллегой Михаилом Соколовым, похоже, перепутали. Что вы думаете по поводу того, хочет ли Путин остаться?
Вы знаете, мне кажется, не столько он, сколько его ближайшее окружение, которое обладает достаточными возможностями заставить его остаться. Поэтому этот вариант я не исключаю, а вот на фоне того обостряющихся до уровня истерии отношение к Западу, с Западом, он становится еще более вероятным.
Володя.
Я вполне допускаю, что Путин вернется к власти, ну, скажем, там, через год, даже через полгода после выборов формально.
Да, есть конституцию.
Есть такой механизм. Что касается, хочет ли он лично остаться, он хочет остаться у власти, но он действительно не очень хочет быть президентом. Он... Слишком много вот такой рутины, которая ему не нравится. Вообще, Владимир Владимирович, надо сказать, что человек достаточно ленивый, в отличие от некоторых его помощников.
По-моему, он немножечко завидует своему другу Абрамовичу.
Да, он бы с удовольствием поправил Россию из Англии, как Абрамович делает это с Чукоткой.
Сегодняшняя тематика вашей программы наконец-то позволяет задать тот самый вопрос, на который вы не ответите. Кто же все-таки виноват в том, что Россия ни одного поколения не проживала без войны и предательства Степанова, Людмила Ивановна, Москва? Вот если за 30 секунд ответите, то ответите. Если нет, то только потому, что времени не хватило. Андрей.
Да нет, ну, для этого нужно вернуться ко временам, я не знаю, Ивана Грозного, Ивана Калиты, Владимира Красного Солнышка и так далее. Я имею в виду не Владимира Владимировича, а другого «Красное солнце».
Спасибо. Андрей Пианковский и Владимир Прибуловский были сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут итоговый выпуск программы «Время свободы», которую проведет сегодня Дмитрий Волчек. Названы имена российских дипломатов, высылаемых из Лондона. Москва готовит ответные меры. Правозащитники рассказывают о случаях экстрадиции российских граждан в страны Центральной Азии. Прокремлевская молодежь играет в предвыборные игры. Неугодных журналистов выгнали из лагеря наших на Селигере, в том числе и корреспондента «Радио Свобода». Джордж Буш выдвигает новую ближневосточную инициативу. Через несколько минут после выпуска новостей Дмитрий Волчек ждет вас с итоговым выпуском. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.